Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин. В гостях у программы «Светлый вечер» сегодня известный московский регент, отец девятерых детей Сергей Миронов. Мы вспоминаем... Сергей вспоминает Москву. Да, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вспоминает Москву 80-х, церковную Москву, община, как это все выглядело, как было нельзя, но можно ходить в церковь. Вот про все про это мы и говорим. И ездили, да, ездили к отцу Павлу Груздеву, по каким-то деревням Ярославской области.
К Крестьянкину ездили.
В Псково-Печерский.
Да, несколько раз, много раз почему-то. Вот был такой принцип, что хочешь, допустим, спросить какую-то важную вещь для себя. Вот съезди-ка ты в Печоры, в Псковские Печоры, дождись старца, поговори с ним. Вот отец Владимир Воробьев устраивал специальные такие походы, что наверняка было, ну, проблематично, потому что это же, опять-таки, вот советское время было. То есть в 84-м году, по-моему, это было, или в 85-м, представь себе, 30 человек едет и в Архангельск, и в Печоры Псковские, и там, значит, в палатках живет, посещает богослужение, ну, естественно, беседует со старцами, кому удается, там, тот беседует, тут не все 30 человек побеседовали. Вот, это очень здорово, это объединяет, это развивает, и тогда не было ни пейджеров, ни телефонов, присылали письма, представляешь, то есть живет там 20 дней эта группа студентов, прихожан, и им приходит письмо от их священника, и он пишет, вот то-то, то-то, я, значит, молюсь за вас и прошу ваших молитв и так далее. Это очень все интересно, поучительно.
А, кстати, вот эта история, она в свое время публиковалась в том числе и в современных глянцевых журналах, как такая необычная история о переписке Николы Кузнецкого прихода с отцом Павлом Троицким, который якобы погиб в лагерях в 30-е годы, но вот вроде бы как и не погиб, и там вот какая-то непонятная история.
Ну, я не специализируюсь на этой истории, я не знаю. Я знаю, что отца, значит, персонаж такой нашей современной жизни, отец Павел Троицкий, он, возможно, был, и отец Владимир Воробьев его очень чтит. Вот, случайно я бывал на этих службах, которые вот на Павла Фивейского происходили в Кузнецах. То есть я приходил просто попеть, а оказывалось, что это для них большой праздник, потому что это день его ангела и рождения, там он подряд там два дня. И много священников, и мы пели величание, и торжествовали, а в честь чего? Позже я узнавал, что это вот такой старец, который где-то там сокрыт, и мы о нем почти ничего не знаем, а кто-то о нем знает. Нет, для меня это тайна, я не могу ничего сказать на эту тему. Вот. Я могу рассказать такую историю. Однажды мы поехали в поход в Архангельскую область, и там путешествовали много. Это все обычно было в августе. Вот. И для того, чтобы наша группа, приблизительно из 30 человек, не слишком обратила на себя внимание, мы пошли не в один храм, а в два. Была суббота вечер. Одна группа пошла в храм центральный, в городе, а другая, наоборот, самый такой захудалый, маленький, на окраине города. И вот та группа, с которой был я, 15 где-то человек, из них, конечно же, многие умели петь. И когда мы вошли в храм, оказалось, что на клиросе никого нет. И у меня рефлекторно совершенно появилось точное желание, а почему бы не попеть? Я зашел в алтарь, познакомился со священником, он был очень молодой, приятный, и говорит, конечно, пойте. Но оказалось, что хор-то у них был, только он на хорах стоял высоко, и мы его даже не заметили. И тогда я сказал, ну, давайте мы будем петь по очереди, то мы, то они. И священник благословил, и мы начали службу, и буквально через 10 минут после начала службы гонец с хоров спустился и сказал, дайте дальше пойте сами, мы послушаем, как вы поете. Почему? Потому что мы пели, ну, может быть, по-московски, мы пели слаженно, мы вот все, кто был в этом числе, ну, действительно хорошо пели. Я не буду их перечислять, потому что я кого-то помню, кого-то забуду. Вот. И мы так здорово спели эту службу, что когда вернулись и встретились эти 15 плюс 15 человек, те говорят, мы стояли в Большом соборе, и нам, естественно, не удалось ничего не спеть, ничего, очень скучали. А мы, наоборот, такие восторженно пришли и говорим, а мы вот пели всю службу целиком, потому что тот хор нам уступил. И это была некая победа, это был некий знак. И вот я бы заострил нашу оставшуюся беседу на том, что мы, когда приходим в церковь, мы чувствуем себя либо хорошо, либо плохо, по-разному. Это зависит от того, насколько нам удалось вот, поучаствовать в службе. Один человек скажет, мне удалось поучаствовать в службе, я поисповедовался или я причастился, хотя исповедь не относится к службе. Вот. Другой скажет, а я пел. А третий сказал, я апостол читал. А четвертый скажет, а я свечку задувал и, наоборот, значит, там,
зажигал.
Да. Вот. То есть каждый из нас может участвовать по-разному. Кто-то звонил в колокола, например, тоже такое бывает. Я считаю, что очень важная мысль, которая должна нас всех поддерживать, и мы должны к этому стремиться, что любому человеку должно в церкви быть нужным, почувствовать свою нужность. Вот. Кто-то достигает этого с тем, что обучает всех своих детей пению, музыке. Кто-то объясняет им смысл богослужения, потому что многие ходят годами в церковь, но ничего не понимают. А если ты хоть что-то понимаешь, ты как такой ученый-филолог смотришь на это все и видишь и ошибки, и понял чтец то, что он прочитал, или не понял.
А вот ты очень хорошо сказал, как ученый-филолог.
Да.
Но тебе на вот это твое замечание многие могут сказать, ну да, конечно, есть ученые, есть доктора наук, а есть обычные читатели.
Угу.
И не каждый читатель должен стремиться к тому, чтобы стать профессором.
Ну да. Но понимать-то желательно. Вот тебя твой ребенок спросит о чем-нибудь, и ты должен ему ответить. Желательно. А иначе как? Иначе ты будешь рыться в энциклопедии, чтобы ответить своему собственному ребенку. А иногда у твоего ребенка нет для тебя доверия, он спросит другого дядю или какого-нибудь ровесника. И вот дальше ты вступаешь в этот диалог и корректируешь, правильно ответил этот чужой человек или неправильно. Если учительница атеистка, например, и она является таким авторитетным человеком для твоего ребенка. С одной стороны, это неплохо, она хорошо научит математике, английскому языку, а с другой стороны, она же привьет вот свое такое, ну, отношение, холодное отношение к религии. И это как объяснить?
Ну, ты понимаешь, если мы берем обычную школу, то учителя нету задачи научить ребенка пониманию там, каких-то религиозных вопросов.
Ну, у некоторых учителей есть такая тенденция. Они хотят навязать.
Ну, навязать или, наоборот, отвязать. Ну,
да,
просто у большинства это редкие исключения. У большинства такой задачи нет. Если он говорит об алгебре, то он все 45 минут говорит об алгебре.
Ну да, но все равно, когда человек что-то говорит, он говорит то, какой он есть, кто он есть на самом деле. Кто-то из великих так сказал, Шекспир, по-моему. Вот, то есть, что бы человек ни говорил, он вот выражает сам себя. Хоть он таблицу умножения будет говорить, все равно. Из интонации, из его говора, из его акцентов, его дыхания, нюансов всяких, можно будет понять, кто он. Как Шерлок Холмс. Может быть, догадаться, ну, тот же филолог, ученый, он догадается, что ага, вот это вот из такой-то местности, вот родной язык у него такой-то, а не такой-то и прочее, прочее. И вот когда мы говорим о том, что человек в церкви что-то понимает или не понимает, вот очень важно, чтобы человек понимал что-то и это ценил. И он не то, что вот мне дана была музыка, я умею играть на фортепиано, я могу там что-то еще. А в церкви я должен понять, нужен я или не нужен. О, оказывается, у них нет баса, я прихожу и начинаю петь. О, оказывается, никто не может задать тон, я могу задать тон. О, оказывается, никто не понимает, что это за глас или подобен, и я могу спеть именно так. Более того, я сейчас им напою, они все это запоют. Вот в день сегодня, когда мы записываем, например, мне звонит один товарищ и говорит, сегодня у меня служба, 300 человек будет петь под моим управлением. 300 человек. Я ему говорю, это наркотик. Он говорит, да, они будут петь по моему мановению. Как я покажу, так они и будут петь, конечно.
И вот. Прям вот так он...
Да, взял. Но Чесноков сказал, что, допустим, достаточно 54-56 человек, да, для самого большого хора, иначе перебор.
Но в Балканах вообще поют 2 человека,
нет,
а иногда
понятно.
Один.
А тут 300 человек. И я скажу, что да, это интересно. Но интересно ли это каждый день? Это каждый день мы не соберем 300 человек. А вот 2 человека каждый день мы соберем. Обычно в храме современном приходят 2 тети. Дядь,
редко. Будние дни.
Будние дни. Они что-то поют. Вот. Иногда это очень скучно. И вот я за свои там 30 с лишним лет пения в церкви прихожу к выводу, что надо петь, многие говорят, традиционно. Нет, не традиционно. Надо петь так, чтобы было интересно. Если ты поешь по-славянски, это никому не интересно, возьми и откомментируй, переведи на понятный язык. Если слушатель – носитель другого языка, и ты можешь ему на его языке откомментировать, сделай так.
При современности... Откомментировать как? В какой момент?
Ну, как, какой-то момент. Хоть вот прям стихиру прерви и вот расскажи. Знаешь, вот про что я сейчас пою стихиру? Потому что если ты можешь это сделать... Другой вопрос. Это надо по согласованию со священником делать. Это надо сделать так, чтобы не нашлись такие прихожане, которые сказали, вы мне всю службу разрушили, вот я бы так стояла бы, молилась, как она сказала. Да? Она на самом деле не стояла бы, молилась, она спала бы эти 2 часа, но под нашу музыку. А так у нее мозги вдруг зашевелись, потому что мы взяли и объяснили вот какое-то песнопение. Кстати, есть песнопение «Не рыдай меня, мати». Самое известное песнопение «Великую субботу», «Эрмоз 9-й песни». «Зрящий в окробе, Егожа в очреве, зачала Иси сына, восстану бы и прославлюся, Смотрю я видеоролик, как один известный комментатор патриаршую службу комментирует, не будем фамилию называть. «Восстану бы прославу и вознесу со славою». И вот он говорит между словом «вознесу со славою», он говорит «вознесусь со славою». То есть этот комментатор великий, специально не говорю фамилию, вот, он так этот термос и понимает, что «я восстану», Христос говорит, «я вознесусь со славою». А дальше какой-то огрызок такой. «Веру и любовь у тебя величающие».
Ну, это, слушай, есть же целая ардовская книжка церковных баек, где описываются точно такие же вот неправильные восприятия со стороны огромного количества церковных людей. Там просто приводятся дословные цитаты из разных песнопений, где это все полностью переворачивает смысл.
О чем говорит? Говорит, что этот великий комментатор, имя которого мы не называем, вот, он всю жизнь ходит в церковь, молится, дорос до того, что патриаршие службы комментируют, но он не знает, что речь идет о грешниках, которые хвалят Божью Матерь. И вот я вознесу их со славой, тех, кто любовью и верой тебя, Божья Матерь, величает. Я их вознесу со славой. Вас священник смирил, вас не допустил к причастию, вас не знаю что там, поругал. Вы стоите в конце храма, вам не удается ни спеть там, ничего вообще. Вы плачете там, может быть, в душе. Вы сказали, что больше в церковь ни ногой, вам все надоело, потому что вам все здесь противно. А вот про вас Христос сказал такую фразу, вот здесь сейчас, в 9-й песне канона. Это самая кульминация канона, такое произведение, да, церковной службы есть. Вот, и он говорит, что я вас вознесу все лишь за то, что со славой вознесу, что вы будете величать Божию Матерь. То есть, если мы своем с вами, споем что-нибудь душою, не обязательно в голос, то уже мы скажем, это и про нас. И вот если мы будем воспринимать эти песнопения, как будто бы они от нас, это же лучше, это здорово. Бывают описки, опечатки. Например, если мы откроем Триоте, там на Великую Субботу тоже есть такая премия, она поется «Господа пойте и превозносите во все веки». Там припев такой. То есть, допустим, чтец там посреди храма что-то говорит, ну, там, «Благословите Анания, Азария, Мисаил», допустим. А хор или алтарь там отвечает: «Господа, пойте и превозносите его во все веки». И так 100 раз. Ну, не 100, там 50. Вот. А оказывается, слово «Господа» относится к предыдущей фразе. То есть, там, «Благословите апостола, пророца, мучениц Господни Господа», запятая, берем дыхание, «пойте и превозносите Его во веки». Слово «Его» относится ко второй части, а «Господа» к первой. И вот из-за того, что кто-то напечатал в Триоде слово «Господа» на другой строчке, бедные певцы, они всю жизнь поют и будут петь, уже, наверное, столетия, они поют фразу не так, как логично ее петь, «Пойте и превозносите Его вовеки». Они говорят: «Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Получается некоторая, ну, сумятица или, не знаю, там, как это назвать, нелогичность. Ну, конечно, это мелочь, конечно. Но для человека, который вот с хором занимается, объясняет, что, ребята, а вот давайте мы немножко по-другому споем. Или многие люди поют «Аминь, аминь». Вот есть такое в литургии. Они поют не просто «Аминь». Или «Господи, помилуй», как там, дважды там что-то они поют. Вот, «Подай, Господи, Господи». Вот, «Подай, Господи, Господи». Почему-то везде там написано «Подай, Господи». Они говорят: «Подай, Господи, Господи». Еще распев такой, что ли. То есть есть песнопения, которые немножечко так вот как-то закруглились, они сделались неудобо, ну, вообще, так сказать, привычными. И люди вот стремятся эту традицию сохранить. А эта традиция иногда, она совершенно ничего не стоит. И можешь что-то изменить, и будет только радостнее, веселее, и понятнее, доступнее, и доступнее для тех людей.
А что делать? Вот кто должен менять? А потом ведь большинство из людей, которые приходят в храм, до клироса все равно они не дойдут никогда. Ну, они могут заниматься огромным количеством там вещей, каких-то послушаний внутри церкви, но до клироса они не дойдут, потому что нет таланта. Вот у меня, меня выгнали с первого класса музыкальной школы, это я про себя говорю, я, по-моему, уже не раз говорил. И, ну, ни в жизни я петь не буду. Ну, могу иногда, когда нет никого, когда там очень сильно надо, но в здравом уме я точно этого делать не буду.
Вот, к примеру, да, ну, ты читаешь «Апостола», да, ты выходишь в стихаре и говоришь про Кимин. И если ты правильно произносишь про Кимин, я не прошу тебя петь, хотя ты мог бы это спеть. Если даже ты научишься, можешь и спеть. Но если ты вовремя, правильно, нужный прокин произнесешь, то ты делаешь свое дело, и хор тебе правильно отвечает. Если ты с хором, с любовью договорился, то у вас такой вот как бы ансамбль называется. Если ты не договорился, то как везде. Чтец может сказать свой прокин, эти вообще не готовы, споют в последнюю секунду, откроют свои ноты и споют кое-как. Если прокин сдвоенный, например, второй прокин часто чтец говорит полностью, и хор его поет полностью, а в книгах по уставу мы пишем, мы читаем, что это жанр такой, вторую часть прокимна надо петь только с середины, и чтец ее должен говорить до середины. Это трудно, допустим, ты говоришь, второй прокин, величина шама Господа.
Везде так делают. Ну, мы даже... Да. Это какие-то такие частности, о которых,
это от тебя
может
зависит.
Быть, о которых, может быть, наши слушатели не знают
не
вообще.
Знают.
У нас многие слушатели вообще люди не церковные, которые только задумываются о том, что надо прийти. Вот они задумываются о том, что им надо перешагнуть порог церкви, да? А что они должны увидеть там?
А вот смотри, когда мы перешагиваем порог какого-нибудь магазина, к нам подходит менеджер и говорит, вам помочь? Вам фотоаппарат какой? Вот у нас вот такие вот и так далее. Если тебе этот человек не нужен, ты ему делаешь знак или что-то говоришь, мне вот ничего не нужно. А если он тебе нужен, действительно он тебе может помочь и выбрать там фотоаппарат условно, то вот эти люди, мне кажется, они, конечно, хорошо бы их иметь в церкви. И они должны быть очень талантливы и очень тактичные.
Так это же вопрос, как раз, о котором сейчас много говорится.
Говорится.
Должны быть катехизаторы, да. Да? Почти в каждом московском храме, да. Вроде бы даже и в каждом, есть вот эта должность катехизатора. Но достаточно ли сейчас у церкви кадров для того, чтобы этим всем заниматься?
Да
на
нет,
должном, высоком уровне?
Да нет, конечно. Очень мало таких кадров. И вообще у нас распространено магазинное отношение. Однажды девятиклассница спросила в классе, в школе мы беседовали, значит, а почему церковь не работает ночью? Я вот зашла свечку поставить, а в их городе 4 церкви, и она не работает. И я внезапно придумал пример, который сейчас расскажу и много раз уже рассказывал. Давайте поймем, что такое церковь. Давайте отрешимся от магазинного отношения. Я хотела поставить, мне не дали. Закрыта церковь. Церковь – это общество людей, о которых Христос говорит. Нет, потому узнают все, что вы мои ученики, что если вы будете друг друга любить. И второй пункт, который я считаю нужно знать. Нет больше той любви, когда кто отдаст жизнь свою за друзей. Вот представьте себе, мы 9 А, и мы друг друга любим. Мы же 9 лет уже вместе. И у нас общая вера. Можно ли сказать, что мы христиане? Ну, можно. А давайте не про христиан говорить, а про футбольную команду. Вот мы все любим играть в футбол. Мы все играем в футбол? Да. У нас есть форма, чтобы играть в футбол? Да. У нас есть понятие о правилах, приличиях. Мы должны их соблюдать? Да. А должны ли быть у нас документы, что мы футболисты? А почему бы нет? И вот теперь перекинем это все на церковь. А у нас есть документы, что мы церковь, наш 9 А? Нету. А как доказать, что мы друг друга любим? А вот вам пример из жизни, к примеру, забегает к нам в класс какой-нибудь террорист, бросает бомбу, и на грудь кто-то грудью ложится на эту гранату и спасает нас, сам погибает. Кто он? Он святой. Он отдал жизнь за друзей своих, он исполнил самую большую заповедь Христа. Следовательно, мы его фотографию вешаем и говорим, это наш покровитель, это человек-образец, как святой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня московский, известный московский регент, отец 9 детей Сергей Миронов. Я немножко не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что церковь ночью не работает.
Вот, и я, значит, закончил эту свою речь тем, что я говорю, вот мы, представь себе, из 9 нашего класса мы пошлем одного представителя к патриарху, и он объяснит, что у нас 9 класс не просто, а мы церковь. Вот наш даже мученик появился. Патриарх выпишет такой вот документ, что да, действительно, вы церковь, вот ты исполняешь обязанности священника, я приеду только через 10 лет, а вы теперь функционируете как церковь. И после этой фразы я говорю, кто сегодня ночью дежурит? Эта девушка, которая задала вопрос про то, что ей не дали свечку, она задумалась. Она хотела, как в магазине, я пришла, поставила свечку, мне не дали поставить свечку. Стоп, ты сегодня ночью дежуришь? Не надо ходить в те 4 церкви, которые закрыты. Ты есть церковь, ты, твой класс, твоя общность, вот твои люди, они должны составлять церковь. Другой вопрос о юридическом принадлежности, вот, конфессиональном и прочее. То есть людей надо перенастроить. Они ходят в церковь как в магазин на сегодняшний день. Они слышат там чье-то пение, а не мое. Кто-то уже за них поставил свечки, позвонил в колокола. А ты сам можешь это сделать? А ты сам хоть что-то можешь сделать? Ты
кто? Но это к вопросу об общине.
Вот. Я хочу сказать, что мы участвуем в службе всячески. Кто-то слушает, кто-то понимает, кто-то переводит, кто-то поет, кто-то учит пению, кто-то учит, значит, звонить и прочее, кто-то подсказывает священнику его ошибки. Между прочим, очень странная мысль, но я скажу, священник похож на повара. Почему? Потому что он в богослужении должен совершить некоторые действия, связанные с священными сосудами и, значит, хлебом, вином, водой. И как повар должен это преподать. Вот это его обязанность. Другие не должны касаться этих вещей. А мы кто? А мы община. Мы и есть тот организм, который совершает, собственно, молится об этом, на этом богослужении. И, ну как это сказать, без этого организма, без нас, без людей богослужение не совершится. А у нас магазинные отношения. Мы думаем, что нет, вот священник пришел, он правильно оделся, он правильно все совершил, значит, совершил богослужение. Вот. Мы должны от себя потребовать, чтобы мы что-то делали в церкви, чтобы мы обязательно сознательно, с толком, с остановкой, и своих детей тогда сможем научить. Вот об этом речь. И если мы будем делать нестандартно, вот я сейчас говорю не по бумажке, не как Брежнев. И ты вот смотришь на меня и, так сказать, киваешь и понимаешь, что я говорю. А если я по бумажке говорил, то получилось бы, что это было не так искренне. Да, люди верят. Вот мы даже по радио слышим. Иногда что-то читается по бумажке. Написал человек.
Ну, новости читаются.
Ну, новости. И даже проповедь на Евангелие. Написал по бумажке. Мы видим, что он говорит не от себя. А он читает грамотное совершенно сложение слов.
Выверенный текст.
Да. И мы уже меньше доверяем. Мы уже даже не знаем точно, это он выверял или не он. Ему написали. А тем более в повторе потом идет эта же программа, и точно убеждаешься, это не он писал, это не его стиль, или наоборот. То есть мы должны быть очень искренними, вот это важно. В церкви, церковь – это не какой-то институт, это люди, которые друг друга любят. Я бы не советовал ходить в церковь, если ты чувствуешь, что тебя там не любят. Не советую ходить в церковь. Ты должен пойти в церковь, в храм, туда, где к тебе повернутся с любовью, посмотрят с любовью, и все тебе, если надо, объяснят или наоборот. Помолчат и спросят, услышат тебя, ты что-то скажешь. Вот это будет с любовью. Потому что Христос сказал, где будет любовь, там, значит, и потому узнают все, что вы мои ученики. Вот, мы строим храмы, на каждом перекрестке будет храм, а любовь там будет. 30 лет, как я хожу в церковь, 33, и я наблюдаю, что вот эта тенденция людей есть. Они выстраиваются очередями к мощам, к каким-то святыням, но им, к сожалению, никто не объявляет, что это не самое главное. Самое главное – любовь иметь друг к другу, быть готовым жизнь отдать. Вот это главное. А выстроиться к несколько часов по морозу, к мощам постоять – это что? Это христианский подвиг, что ли? Ну, для кого-то, да, я, так сказать, вот сейчас, может, кого-то обидел. Но это...
Ну, для кого-то, правда, я вот тоже так иногда задумываюсь об этом, объясняю все себе теми самыми словами, что ты мне сейчас говоришь, но потом думаю, ведь для кого-то он, может быть, и не пойдет на службу, и... но для него отстоять на морозе пятичасовую очередь с больными ногами, это же тоже показатель веры.
Ну, да, да, да. Вот то есть такое у него служение. Вообще человек, каждый хочет выделиться. Вот он скажет, я отстоял, и он выделился, он чувствует себя нужным в этой очереди. А другой человек чувствует себя нужным в другом. Недавно услышал об отпевании знакомого священника, приехал в деревню далеко, и вижу, некому петь. И влился в этот хор, ко мне подходит несколько священников, говорит, а вы когда-нибудь отпевали священников? Ну, я им сказал 100 раз, хотя я ни разу в жизни не отпевал священников, как регент. Я бывал на отпевании много раз. Вот, и началось отпевание. И это была грандиозная служба для меня в первый раз. По новой книжке, там мне дали книжку. И 3 часа напряженнейшей работы. И потом по состоянию, по благодарности тех священников и людей, которые присутствовали на службе, я понял, что это вот мой вклад в дело церкви, общее дело церкви. Я дружил с этим священником, он мне очень много помог. Кстати, он на этой фотографии стоит ашую от Груздева, архимандрита Павла. Вот его имя, новопредставленный Евгений, вот, протоиерей, музыкант. Он тогда был регентом на той службе. И вот я отпевал отца Евгения, совершенно почувствовал, что вот это мой дар. Я что могу, то и делаю. Тот местный хор бы, может быть, сделал немножко по-другому. И, во всяком случае, вот получилось. Получилось. У каждого есть свой какой-то талант, понимаешь? Кто-то может прочитать на каком-то языке, кто-то может четко прочитать, а не себе под нос, кто-то может правильно расставить акценты смысловые во время чтения, и уже людям будет приятно. Они поэтому любят этих людей, которые четко произносят молитвы и так далее. Они к ним тянутся, потому что это понятно. Отец Дмитрий Смирнов четкие проповеди читает, а отец, допустим, какой-то, не будем, имен не будем говорить, и так много, четко произносит молитвы, и к нему тянутся люди, потому что все понятно, четко. Вот. То есть у каждого свой талант. Ты там апостола читаешь, допустим, прекрасно, замечательно. Ну, я так образно говорю. То есть что ты можешь сделать, сделай. И сделай, если ты боишься отступить от традиции, то получается, что ты не поворачиваешься лицом к тем людям, которые в первый раз пришли в храм. Вот иной раз лучше повернуться к ним лицом и задать им какой-то вопрос, может быть, это будет самое нужное для них. И даже не идти там, вот я регент, я пойду на клирос, буду петь. Нет, я обращусь к этому человеку и спрошу, вы в первый раз, вам нужно помочь? А какой у вас вопрос? Однажды в храме подошла женщина и говорит, вот сына отпеть нужно, а он вот мне нужна справка, разрешение. Я стал выяснять, а как он умер. А он, говорит, загородил грудью своего начальника. Я ей говорю, твой сын святой, 24 года ему было. Он загородил грудью начальника и отдал жизнь за начальника. А ты какую-то справку хочешь найти. Дадут тебе справку, не дадут. Ты должна понимать, что вот он отдал самое дорогое, что у него есть. Так Христос сказал, кто жизнь свою даст за друзей своих. Вот. То есть у людей должно быть вот такое утешение и знание, к чему призвал Христос, что, так сказать, важно делать, а что не так важно делать. Там отстоял ты пятичасовую службу или не отстоял, спел ты в большом хоре или в маленьком, или что-то еще ты сделал. Это может быть не так важно. Ну вот такие у меня мысли бродят, ходят, и я их рассказываю всем.
Ну что ж, здорово, спасибо большое. И как раз вот время наше уже заканчивается. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был московский, известный московский регент, отец 9 детей. Кстати, их всех, и очень интересно, необычно зовут.
Ну, очень долгая история. Феодосия, Мирон, Митрофания, Ефросиния, Мариам, Иероним, Мира, Ефимия и Иулиания.
Все посвятся.
Ну, там есть варианты, когда трудно было назвать по святцам, но, конечно, все связано, и сильно редкие, специально редкие для того, чтобы, ну, как обычно у нас в одном классе там 3 Маши, 3 Кати.
Ну, уже, кстати, нет.
Ну, уже нет, уже сейчас разбавляется восточными именами, но все равно, вот, а так дочка старшая поступила в консерваторию, там 2 Мироновых, но... Ее зовут Феодосия, потому что редкое имя, и она у меня, значит, Феодосия Миронова.
Сергей Миронов, отец 9 детей, известный московский регент, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания. Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».